Насчет дальнейшего поведения мнения делились у троицы. Одни хотели, чтобы царь ускорил решение дела, приблизившись к Москве, остановившись в Алексеевском или Преображенском. Но благоразумнейшие противились этому, представляя, что тут может произойти кровопролитие, тогда как дело сделается само собою. Князь Василий Голицын приговаривал, чтобы от троицы стрельцов человек десяток другой подговорить, чтобы на них смотря иные бежали. А как стрельцы побегут, то и государь будет в Москве, и здесь сойдутся и между собою переговорят. Еще 2 сентября отправились к троице некоторые из немецкой слободы, и Гордон поручил им извинить его, что он не идет, не зная, будет ли приятен его приход или нет. 4 числа явилась в слободе царская грамота от 31 августа, призывавшая всех служилых иноземцев к троице. Иноземцы решили, что должно показать грамоту князю Василию Васильевичу Голицыну как главному своему начальнику. Гордон с несколькими полковниками отправился к оберегателю. Тот был сильно смущен, когда они подали ему грамоту, но поспешил оправиться и отвечал, что покажет грамоту старшему царю и царевне, и тогда скажет, что им делать. Гордон заметил, что они боятся за свои головы, если не послушаются. Голицын обещал прислать ответ не позже вечера. Но иноземцы не хотели дожидаться ответа, вечером двинулись в путь. И в 11 часов утра на другой день были у троицы, целовали руку у царя, который каждому поднес по чарке водки. В такое время натянутого ожидания и нерешительности всякое движение в ту или в другую сторону чрезвычайно важно, сильно увлекает. Начали громко говорить в пользу царя Петра, когда узнали, что и немцы ушли к нему. У Софьи все еще оставались стрельцы. Но когда разнеслась весть, что царевна не поедет к Троице, потому что ее туда не пустят, то стрельцы потеряли всякое терпение и вечером 6 сентября явились большой толпою в Кремль с челобитием к царевне, чтоб выдала Федьку Шекловитова, которого они поведут к Троице. Сначала Софья отвечала, что не выдаст, и чтобы они жили спокойно, не вмешивались в ссору ее с братом. В толпе раздался шум, послышались голоса, что нечего дожидаться, надобно приниматься за набатный колокол. Это сильно поразило Софью. Сцена 1682 года повторилась, только с переменой лиц. Тогда стрельцы требовали у царицы Натальи выдачи брата ее, Ивана Нарышкина, и перетрусившие бояре уговаривали царицу пожертвовать братом, чтобы им всем не погибнуть из-за одного. Теперь стрельцы, грозя бунтом, требуют у Софьи выдачи Шекловитова, и окружающие царевну уговаривают ее исполнить требования, иначе многим придется поплатиться жизнью. Софья выдала Шекловитова, но Медведев успел скрыться. В тот же день бояре, остававшиеся в Москве, по вызову Петра отправились к Троице. Не поехал один Голицын, он удалился со своими приближенными в подмосковное село Медведково. Весть о выдаче Шекловитова сильно поразила его. 7 сентября привезли Шекловитова в монастырь. На расспросы о преступных замыслах он отвечал. В 1687 году Великий пост в Казанском соборе за иконою Богородицы вынули письмо с непристойными словами на царевну Софью Алексеевну. И в то же время у государя Петра Алексеевича начали прибирать потешных конюхов, и оттого возродилось опасение. Царевна Софья сказала ему Шекловитому, чтоб выбрал стрельцов родительных и верных к ней и к царю Ивану. И он, призвав пятисотных, говорил, что если будет замешание, то чтоб государей оберегали. Стрельцы к нему прихаживали и говаривали, что их потешные конюхи везде обижают и побивают. Говорят, Вас здесь станут за ноги таскать, и если с ними не управиться, то будет всем худо, и он им отговаривал. На первой пытке после 15 ударов он повинился во всем, что на него не взводили. Перед второй он обещал объявить все без утайки и написал, что на жизнь царя Петра Алексеевича никогда не умышлял. Об убийстве царицы были разговоры с Кузьмою Черным, который первый начал. Князь Василий Васильевич Голицын жалел, что царицу не убили прежде, в 1682 году. Намеревались произвести пожар в Преображенском. Стрельцов собирали для собственной защиты, а не для бунта. Кто внушил царевне мысль венчаться на царство, он не знает. Ни он, ни Голицын ей этого не советовали. И Голицын даже писал об этом из похода с ужасом. Наконец он, Шекловитый, писал последнюю сказку для народа об обидах царевни. В умысле на жизнь Петра Шекловитый не повинился, хотя Филипп Сапогов объявлял, что Шекловитый подговаривал его, как пойдет царь Петр в поход, бросить на дороге ручные гранаты или тайком положить их в сани, также убить государя во время пожара в Преображенском. Впоследствии, в 1699 году, стрелец Петрушка Кривой показывал: «После 1682 года я бывал в доме у Федьки Шекловитого и вместе с Федькой у князя Ивана Засекина, и Федька с князем Иваном при мне между собою говорили: ходит он, государь, на пожары не со многими людьми, убить бы его стрельцам». Шекловитый был так тесно связан с Голицыным. Участь обоих должна была решиться вместе. В тот же день, как привезли Шекловитого, 7 сентября около 5 часов пополудни явился к Троице и князь Василий Васильевич Голицын со своими приближенными, известными своей военную и приказную деятельностью, окольничим Леонтием Неплюевым, Венедиктом Змеевым, думным дворянином Григорием Косоговым и думным дьяком Емельяном Украинцевым. Их не пустили в монастырские ворота, велели стать на посаде и не съезжать без указа. Вечером Гордон навестил Голицына и нашел его в раздумье. Вечером 9 числа позвали Голицына с сыном Алексеем во дворец. Когда они поднялись на лестницу, навстречу вышел думный дьяк и прочел им указ, что они лишаются чести боярства, ссылаются с женами и детьми в Каргополь. Имение отписывается на государя за то, что, во-первых, они сестре великих государей о всяких делах докладывали мимо великих государей и писали ее с великими государями обще и в книгах, и на деньгах общеж с великими государями ее печать велели без указа их великих государей. Во-вторых, быв послан в 1689 году в крымские юрты, князь Василий Голицын пришед к Перекопу, промыслу никакого не чинил и отступил, каковым нерадением царской казне учинил великие убытки, государству разорение, а людям тягость. За Голицына нашла сильная распря между близкими к Петру людьми. Уничтожение местничества нанесло сильный удар родовому быту. Но следствия этого удара еще не могли обозначиться в такое короткое время. Все еще были пропитаны понятием о родовом единстве, вследствие которого честь одного члена рода поднимала целый род, а бесчестие одного падало на всех родичей. Вот почему князь Борис Алексеевич хлопотал изо всех сил, чтобы родич его, князь Василий, не был обвинен в измене, чем запятнался бы весь род Голицыных. Гордон рассказывает за достоверное следующее. После первой пытки, когда грозила вторая, Шекловитый обещал представить царю на письме самое правдивое изложение дела. Сам князь Борис пошел к нему, понес перо и чернила. Шекловитый исписал от 8 до 9 листов бумаги. Время было уже за полночь, когда он кончил. Царь лег спать. И князь Борис взял бумаги к себе домой, чтоб следующим утром показать царю. Но люди, злобившиеся на князя Бориса, За его желание спасти князя Василия от обвинения в измене, то есть Нарышкин с товарищами, следили зорко за всеми движениями князя Бориса, поспешили донести царю, что князь взял себе признание Шекловитова, верно для того, чтобы прочесть и вырвать то, что клонилось к вреду князя Василия. Царь посылает к Шекловитому, написал ли он признание. Тот отвечает, что написал и отдал князю Борису. Но один из приятелей успел уже дать знать князю Борису о беде, и тот спешит с бумагами к царю, который встречает его грозным вопросом: «Зачем не подал бумаг сейчас же?» Голицын отвечает, что было уже очень поздно. Петр удовлетворяется ответом и продолжает по-прежнему держать князя Бориса в приближении, но царица Наталья и друзья ее не мирятся с ним. По прочтении приговора князю Василию Голицыну прочли приговор товарищу его Неплюеву. У него также отнято было окольничество, имение и назначена ссылка в Пустозерск. После – в Колу. Вина. Жестокие притеснения, находившимся в его ведении комарецким солдатам, которых жалобам до сих пор не давали ходу в Москве друзья Неплюева. Змееву велено жить в его костромском имении. Косогов и украинцев оставлены на прежних местах. Шекловитова с главными сообщниками осудили на смерть. Сохранилось любопытное известие, что Петр не соглашался на казнь их, и только патриарх уговорил его, и что когда разнеслась весть, что Шекловитова будут казнить без вторичной пытки, то многие из служилых людей собрались в монастырь, служа великому государю, как они говорили, и били челом, чтобы велено было Шекловитова пытать еще раз. Пусть объявит своих соумышленников. Царь выслал сказать им, что он доволен показаниями Шекловитова и что им не пригоже мешаться в это дело. 11 сентября Шекловитый, Петров и Чермный были казнены смертью. 500-го Муромцева, полковника Рязанцева и стрельца Лаврентьева били кнутом и с урезанием языка сослали в Сибирь. А за Голицына все еще продолжалась борьба. Враги его настояли, что ссылка в Каргополь слишком легкое наказание, и что надобно сослать его в Пустозерск. Но потом, как видно, князь Борис пересилил, и назначен был Яренск местом ссылки. Настояли, чтобы Голицыным был сделан, по крайней мере, допрос на основании показаний Шекловитова. Их допросили на дороге в Ярославле. И отец и сын клялись, что не принимали никакого участия в умыслах Шекловитова. После допроса они послали государям челобитную. «Вам, великим государям, приносим, аке самому Богу, в емверийском или емперийском небе». Пред самым престолом его спасителевым, что никогда Федька Шекловитый мне, Ваське, крайний друг николи не бывал, а знакомство отдавали, как обычай и с иными, просто. Голицыных повезли далее. Когда они стояли в Вологде, неожиданно является перед князем Василием комнатный стольник князь Кропоткин, не с новым допросом, а с утешительным письмом и с деньгами от царевны Софьи Алексеевны. Достигнув Яренска, Голицыны написали новое челобитие царям. «Стражди мы, бедные, близ конца живота своего, а оклеветаны вам, великим государем, невинно. Как нас, холопий ваших, везли к Тотме, и, не доезжая города на реке Сухоне, воски жен наших и детей и дворовых людишек в воду обломились, и жены детишек наших малых на силу из реки вытаскали и лежали в беспамятстве многое время». Бил челом боярину Стрешневу и пристав Голицыных, который должен был вместе и ведать город, жаловался, что кормиться нечем. «Городишко здесь самое убогое, всего и с целовальниками, и с подьячими, и с приставом. 30 дворитков. А уездные люди в городе мало бывают. Все сами промеж собой судятся, а государские всякие подати выбирают промеж себя. Лишь наша сухота». И в Яренске Голицыны не остались. Дело о сообщниках Шокловитова тянулось, являлись новые показания, обвиняли Голицына в сношениях с колдунами, нашли переписку его с Шокловитым во время первого крымского похода. Из переписки оказалось, что он был именно крайний друг Шокловитому, а не простой знакомец. Явился донос, что Голицын взял деньги с хана и потому отступил от Перекопи. Попался и Кропоткин. Наконец явился самый опасный донос. Монах Иоасаф извещал, что когда он был в Яренске, то князь Василий велел сказать князю Борису, чтобы его князя Василия берегли, пригодится, потому что царю Петру только год жить. Донос оказался совершенную клеветою. Монах никогда и не бывал в Яренске, а вздумал оклеветать князя Василия, чтобы заслужить милость князя Бориса Алексеевича. Остальные обвинения Голицын отвергнул. Несмотря на то, его перевели в Пустозерск. С дороги он писал царям: «Ныне в пути мучим живот свой и скитаемся Христовым именем, всякую потребу обнищали и последние рубашки себя проели. А в Пустозере хлеб зело дорог и всякая живность, и помереть будет нам томную и голодную смертью. Милосердые великие государи, велите нас, бедных и невинных, возвратить из такого злого Тартара». Голицыных перевели в Пинежский Волок, и здесь забыли. Князь Борис, как увидим скоро, потерял свое первенствующее положение, которое перешло к Нарышкиным. Решилась участь и третьего близкого к Софье человека, имя которого неразлучно с именами Голицына и Шокловитова. Мы видели, что Леший Медведь, как называли Сильвестра Медведева враги его, успел скрыться из Москвы и направлял путь к западной польской границе. Но дорогобужский воевода схватил его в Безюкове монастыре вместе с известным пятидесятником Гладким и отправил обоих в Троицкий монастырь. «Шокловитый», — говорил Сильвестр при допросе, — «о государском здоровье и о убийстве никаких слов мне не говаривал, а сказывал мне пятисотный ларион Елизарьев, и пришед ко мне плакал, говорил: пришла на нас беда великая, не знаем, как быть. Призывал нас Федор Шокловит и меня да Андрюшку Кондратьева, Алешку Стрижова, Оброску Петрова. И говорил, чтобы им тайно в ночь побить боярина Льва Кирилловича Нарышкина, да Кравчего князя, Бориса Алексеевича и иных. Я им отвечал: если вы так сделаете, то пропадете и с Федором здесь, и вечное душами. Скажите ему, Федьке, что вам того дела учинить одним невозможно, а иным говорить вы о том не смеете, говорил бы он сам. И он, Ларион, с товарищей ему Федьке отказали и того делать не стали. Говорил Федька дважды мне, Селиверстку, наедине: как бы не было царицы Натальи Кирилловны, так бы у царевны с царем Петром было советно. Церкви святой я не смущал, а которые тетрадки писал дьякон Афанасий, что был у Спаса на дворце, о преосуществлении, и ту тетрадку принес ко мне показать он, дьякон, и я с той тетрадки списал себе две тетрадки. На патриарха в той тетрадке ничего не написано, а писано на греков. А книгу о Манне я написал по приказу царевны, и та книга посыпана была гетману Ивану Степанычу и киевским властям к свидетельству, и с нею другая греческая книга. И в Киеве на обличении греческой книги написана обличительная книга и прислана князем Василием Васильевичем Голицыным, как в 197, в скобках 1689, году был на службе. Из вет Филиппа Сапогова, что умышлял я с Шокловитым убить патриарха, ложный. А караул у меня был от велика дни для того, чтобы патриарх тайно меня не сослал. И была у меня написана книга летописная, начата со 190 года, «Управление великой государыни», и что было с того году, описана та книга с письма Карионова, а чернил ту книгу я, а переписывал дьячок Ивашка.